Глава 3. Питер Макдермот поднялся на лифте до 9-го этажа, а Кристина и сопровождавшие ее посыльные должны были ехать дальше, на 14-й. Дверцы лифта уже открылись, но Питер замешкался. «Если там что-нибудь серьезное, пошлите за мной. В крайнем случае закричу». Прежде чем дверцы лифта сомкнулись, отделяя их друг от друга, взгляды их встретились. Еще с минуту Питер постоял в задумчивости, всматриваясь в то место, где только что была кабина лифта. Потом пружинистым широким шагом направился по устланному ковром коридору к так называемым президентским апартаментам. В этом самом большом, со вкусом обставленном номере, служащие обычно называли его «номером для знати», за время существования Сент-Грегори побывало немало именитых гостей, вплоть до президентов и членов королевских семей. Большинству из них Новый Орлеан нравился, потому что после первой торжественной встречи городские власти считали необходимым предоставить гостей самим себе и даже закрывали глаза на некоторые их вольности. Несколько менее влиятельными, чем главы государств, но в своем роде не менее выдающимися, были и теперешние обитатели этих апартаментов. Герцог и герцогиня Кройденские со своей свитой, состоявшие из секретаря, горничной герцогини и 5 бидлингтон-триеров. У дверей с обеих сторон, обитых кожей с вытесненными на ней золотыми лилиями, Питер Макдермот остановился и нажал на перламутровую кнопку. Он услышал приглушенный звонок внутри покоев и вслед за тем уже менее приглушенный хор залившихся лаем собак. Дожидаясь, пока откроются двери, он припоминал то, что слышал и знал о герцогской чете. Герцог Кройденский, потомок старинного рода, сумел приспособиться к духу времени. За последние 10 лет с помощью герцогини, двоюродной сестры королевы, игравшей к тому же немалую роль в обществе, он получил звание посла и весьма успешно выполнял разные сложные поручения правительства Великобритании. Тем не менее, в последнее время пошли слухи, будто карьера герцога достигла критической точки, по-видимому, из-за того, что уж слишком он приспособился к духу времени, особенно по части крепких напитков и интереса к чужим женам. Однако были и другие сведения, по которым выходило, что тучи над головой герцога не столь угрожающие, носят лишь временный характер, и что герцогиня крепко держит вожжи в руках. Сторонники этой версии подсказывали, что герцог Кройденский скоро может стать английским послом в Вашингтоне. Чей-то тихий голос раздался позади Питера. «Извините, мистер Макдермот, можно мне с вами поговорить?» Быстро обернувшись, Питер узнал Сола Натчеза, пожилого официанта, который обслуживал гостей в номерах. Он тихо подошел с другого конца коридора. Худой, мертвенно-бледный, в белой куртке, отделанной красным золотом, фирменными цветами отеля. Волосы его были гладко прилизаны и начесаны вперед, образуя старомодный хохолок. Выцветшие глаза слезились, вены на худых руках, которые он нервно потирал, выступали как канаты. «Что случилось, Сол?» Голос официанта дрожал от волнения. «Видимо, вы поднялись из-за жалобы на меня». Макдермот посмотрел на дверь. Ее до сих пор не открыли, и за ней по-прежнему слышен был только лай. «Расскажите-ка, что произошло», — сказал он. Официант дважды глотнул воздух и, не отвечая на вопрос, вдруг быстро умоляюще зашептал: «Если я лишусь работы, мистер Макдермот, мне тяжело будет в моем возрасте найти другую». Он посмотрел на президентские апартаменты с выражением тревоги и одновременно возмущения. «Нельзя сказать, чтобы так уж трудно было их обслуживать, но вот сегодня вечером... Они всегда очень требовательны, но я никогда не жаловался, хоть и не получал чаевых». Питер невольно улыбнулся. Английские аристократы редко дают на чай, видимо, полагая, что обслуживать их уже само по себе награда. Он перебил официанта. «Вы мне так и не сказали...» «Сейчас, сейчас, мистер Макдермот. Петру тяжело было смотреть на то, как волновался этот человек, годившийся ему в дедушке. Это случилось примерно полчаса назад. Они заказали ужин, герцог и герцогиня. Устрицы, шампанское, креветки по-креольски. Меня не интересует меню. Что произошло? Да все эти креветки, сэр. Когда я обносил их... Понимаете, за все годы я просто не помню, чтобы со мной такое случилось. Да говорите же, наконец. Питер краешком глаза наблюдал за дверью, чтобы прервать разговор, как только она откроется. Хорошо, мистер Макдермот. Так вот, когда я обносил их этими креветками по-креольски, герцогиня вдруг встала из-за стола и, возвращаясь назад, толкнула меня под руку. Случись это с кем другим, я бы решил, что она сделала это нарочно.
Какая чепуха.
Я знаю, сэр, знаю. Ну и в результате, понимаете, на брюках у герцога оказалось пятнышко. Клянусь, не больше горошины.
И это все?
Недоверчиво спросил Питер. «Мистер Макдермот, клянусь вам, это все!» Но герцогиня подняла такой шум. Можно подумать, что я совершил убийство. Я извинился перед ними. Схватил чистую салфетку, принес воду и хотел очистить пятно, но они и слышать ни о чем не желали. «Подаваем самого мистера Трента».
«Мистера Трента нет в отеле».
«Прежде чем делать выводы, надо выслушать и другую сторону», — решил Питер. А пока он распорядился. «Если на сегодняшний вечер у вас все дела закончены, идите-ка домой. Придете завтра, вам скажут, что к чему».
Официант ушел, и Питер Макдермот снова нажал на кнопку звонка. Лай собак возобновился, и дверь тотчас открылась. За ней стоял моложавый, круглолицый человек в пенсне. Питер признал в нем секретаря герцога Кройденского. В ту же минуту из внутренних покоев раздался женский голос.
«Кто там раззвонился? Скажите, чтобы прекратили трезвон!»
При всей категоричности тона, — подумал Питер, — голос весьма приятный, с хрипотцой, вызывающий интерес.
«Извините», — сказал Питер секретарю. «Я думал, вы не слышите звонка». Он представился и добавил. «Насколько я понимаю, здесь недовольны нашим обслуживанием. Я пришел узнать, в чем дело».
«Но мы ждали мистера Трента», — сказал секретарь.
«Мистера Трента не бывает вечером в отеле».
Обмениваясь репликами, они прошли из коридора в холл. Квадратное, со вкусом обставленное помещение с глубокой нишей, где стояли два мягких кресла и столик для телефона. А на стене висела гравюра Морриса Генри Хоббса, изображавшая Новый Орлеан стародавних времен. Двойные двери в коридор составляли одну из стен холла. В противоположной стене была приоткрыта дверь, ведущая в большую гостиную. Справа и слева тоже были двери. Одна в кухню, другая — в комнату, одновременно служившую кабинетом, спальней, гостиной, где в данный момент находился секретарь герцога Кройденского. В две главные смежные спальни можно было пройти через кухню и через гостиную. Такое расположение было специально придумано для того, чтобы тайного посетителя при необходимости можно было незаметно впустить и вывести из спальни через кухню.
«Разве нельзя за ним послать?» Вопрос прозвучал неожиданно.
Дверь гостиной отворилась, и на пороге предстала герцогиня с тремя бедлингтон-терьерами, крутившимися у ее ног. Резко щелкнув пальцами, она успокоила собак и, повернувшись к Питеру, вопрошающе взглянула на него. Он увидел красивое, с высокими скулами лицо, знакомое по тысячам фотографий. Одета герцогиня была, хотя и по-домашнему, но изысканно. «Откровенно говоря, ваша светлость, я не предполагал, что вы хотите видеть непременно мистера Трента». Серо-зеленые глаза смерили его с ног до головы. «В отсутствие мистера Трента я ожидала, что ко мне придет кто-то из главных администраторов». Питер невольно вспыхнул. Да, герцогиня Кройденская отличалась потрясающей надменностью, но, как ни странно, в этой ее надменности было что-то удивительно привлекательное. Словно вспышка молнии высветила в памяти Питера одну фотографию. Он видел ее в иллюстрированном журнале. Герцогиня на жеребце берет высокий барьер. Пренебрегая опасностью, она безукоризненно владела собой, спокойной и величественной. И сейчас у него было такое ощущение, будто он стоит у стремени, а герцогиня возвышается над ним, сидя на лошади. «Я заместитель главного управляющего. Именно поэтому я и пришел лично узнать обо всем». В пристально глядевших на него глазах мелькнула усмешка. «А не слишком ли вы молоды для такой должности?» «Не думаю. Теперь довольно много молодых людей служат управляющими отелей». Питер заметил, что секретарь незаметно исчез. «Сколько же вам лет?» 32. Герцогиня улыбнулась. Когда ей хотелось, а в данный момент так оно и было, лицо ее принимало оживленное, приветливое выражение. «Видно, не так уж трудно, — подумал Питер, — осознать, что все говорят о твоем обаянии». Герцогиня была лет на 5 или на 6 старше него, хотя явно моложе герцога, которому было уже под 50. «Вы что же, где-то учились?» — спросила герцогиня. «Да, у меня диплом Корнеллского университета, факультет управления отелями. До перехода сюда я работал заместителем управляющего Уолдорф Астории». Питер не без усилия произнес название отеля. Его так и подмывало добавить. «Оттуда меня выкинули с треском, внесли в черный список. Я уже не мог устроиться ни в одном из отелей, входящих в корпорацию. Еще счастье, что сумел найти работу в этом независимом отеле». Но, конечно, ничего подобного он не сказал, ибо личные невзгоды — это твое частное дело. Хотя чьи-то случайные вопросы может разбередить старые, незажившие раны. «Ну уж, Уолдорфи никогда бы не потерпели того, что произошло сегодня здесь», — заявила герцогиня. «Уверяю вас, мадам, что в Сент-Грегори тоже не потерпят плохого обслуживания». «Точно мы играем в теннис», — подумал Питер. «Когда мяч то и дело перелетает с одной половины корта на другую. Вот он сейчас возвратится». «Плохого обслуживания? А известно ли вам, что ваш официант облил соусом от креветок по-креольски моего мужа?» Преувеличение было столь явным, что Питер невольно удивился, зачем ей это нужно. Все это выглядело тем более странно, что отношения между отелем и Кройденами всегда были хорошими. «Я слышал, что произошла неприятность, по-видимому, из-за небрежности официанта, и пришел, чтобы от имени отеля принести вам извинения». «Да, но это испортило нам весь вечер», — не унималась герцогиня. «Мы с мужем решили провести спокойный вечер одни у себя в номере. Лишь на несколько минут вышли прогуляться, обошли кварталы, вернулись ужинать. И вдруг такое!» Питер кивал головой, делая вид, будто сочувствует герцогине, но в душе ничего не понимал. Создавалось такое впечатление, будто она намеренно старается закрепить в его памяти этот инцидент. «Может быть, если я принесу наши извинения герцогу», — предположил Макдермот. «В этом нет никакой необходимости», — резко оборвала его герцогиня. Макдермот только собрался откланяться, как дверь в гостиную, оставшаяся приоткрытой, резко распахнулась. На пороге стоял герцог. В противоположность герцогине одет он был довольно небрежно, в мятой белой рубашке и брюках от смокинга. Глаза Питера Макдермота невольно стали отыскивать злополучное пятно, ведь, по словам герцогини, официант облил ее мужа соусом от креветок по-креольски. Наконец Макдермот обнаружил его. Крошечное, чуть заметное пятнышко, которое слуге ничего не стоило бы счистить. В просторной гостиной позади герцога был включен телевизор. Лицо у герцога было красное, изборожденное морщинами. Совсем другое, чем на фотографиях даже последнего времени. В руке он держал стакан с виски. «О, извините», — произнес он слегка заплетающимся языком. И, обратившись к герцогине, добавил. «Послушайте, старушка, я, кажется, забыл сигареты в машине». «Я сейчас дам вам сигареты», — обрезала его герцогиня.
то он ее исключал возможность дальнейшего разговора. Герцог повернулся и ушел в гостиную. Сцена получилась гадкой, неприятной, а главное, непонятно было, от чего так вспылила герцогиня. Повернувшись к Питеру, она рявкнула: «Я требую, чтобы мистеру Тренту было доложено о происшествии. И будьте любезны довести до его сведения, что я жду от него личных извинений». Совершенно ошарашенный, Питер вышел из апартаментов, и дверь плотно закрылась за ним. Однако времени на раздумья у него не оказалось. В коридоре у двери Кройденов его уже ждал посыльный, который перед этим отправился вместе с Кристиной на 14-й этаж. «Мистер Макдермот», — взволнованно сказал он, — «мисс Фрэнсис просит вас срочно зайти в 1439 и, пожалуйста, поскорей».